В 1921 году по приговору Петроградского ЧК был расстрелян воин, путешественник, поэт, пророчески написавший такие строки: «И умру я не на постели при нотариусе и враче, а в какой-нибудь дикой щели, утонувшей в густом плюще, чтоб войти не во всем открытый протестантский прибранный рай, а туда, где разбойник, мытарь и блудница крикнут «Вставай!». Место его казни до сих пор неизвестно, нет и могилы. А про посмертную участь можно догадываться и молиться. Ничего я в жизни не пойму, лишь шепчу, пусть плохо мне приходится. Было хуже Богу моему, и больнее было Богородице. В жизни Николая Степановича Гумилева было многое. Охота на львов в Африке, бои Первой мировой, супружество с Анной Ахматовой, поэзия и вера в Господа нашего Иисуса Христа. Было и вдохновение Святой Земли. Анна Мусан-Леви расскажет об этом подробнее. Анечка, добрый день.
Добрый день. Действительно, когда думаешь о Николае Степановиче Гумилеве, не перестаешь удивляться, сколько же у Господа разнообразия, какие мы все действительно разные. И если у простых людей не всегда душу видно, потому что человек может быть скрытным, например, или просто мы не можем быть знакомы со всем земным шаром, то у поэтов, тем более таких, как Гумилев, все наружу, и вся душа его развернута перед нами, как на ладони. И поражает, конечно, всегда в его стихах удивительно детское, наивное такое, очень чистое восприятие вообще окружающего мира. Конечно, у всех, наверное, поэтов можно сказать, что воображение очень сильно развито, душа очень чутко, чувствительна ко всему. Но градус этой чувствительности у Гумилева был невероятным. И как такой человек мог жить в такое тяжелое, страшное, смутное время, да, вот эти вот годы революции, и как он мог сохранять эту детскую чистоту, действительно совершенно удивляет, поражает и восторгает. Сейчас принято вообще всех делать посмертно глубоко верующими православными людьми. Я имею в виду поэтов, там, деятелей политических, полководцев. Но в данном случае действительно по воспоминаниям близких людей Гумилева и по многим его стихам мы видим, что религиозность его была очень глубокой. Друзья вспоминают, что он никогда не стеснялся креститься, проходя мимо православного храма. Хотя в то время в России, в начале 20 века, в основном окружение его было атеистическим, и друзья были, так скажем, вольнодумцами в основном-то, как тогда это принято было называть. И такое поведение Гумилева, открытое выражение своей церковности, вызывало насмешки. И ему было совершенно все равно, он сохранял, как и во всех случаях других в своей жизни, достоинство и мужество оставаться тем, кто он есть. Также говорят, что он всегда носил большой нательный крест, что было тоже среди дворян не принято в то время. И в заключении, когда он находился в тюрьме, тоже просил прислать ему Евангелие и Гомера. Вот так необычно. Но на самом деле вообще его пристрастия, интересы жизненные очень-очень были широки. Мы знаем, что Гумилев является одним из известных в России, в общем-то, исследователей Африки. Он действительно путешествовал и охотился на львов, и был там близко даже знаком с одним из королей африканских. И вот в то же время он человеком был очень тонким и очень любил все изящное. И, скажем так, даже какая-то женственность такая иногда есть в его стихах, совершенно необъяснимая, несочетаемая, казалось бы, с таким мужеством охотника, воина, опять же, да? И вот загадкой остается в своих путешествиях, а он бывал, естественно, и в Европе очень много, и вот он путешествовал по Леванту. Левант — это побережье Средиземного моря. Загадкой остается, бывал ли Гумилев в наших Палестинах. Принято считать, что на этот вопрос нет ответа, что путешествие по Леванту было, то есть он был в Сирии, он был в Ливане, скорее всего, но никаких воспоминаний поэт почему-то об этом вообще не оставил. И принято считать, что его посещение Святой Земли — факт абсолютно никем не доказанный. Признаться, я и сама так считала, пока мне не попалось стихотворение «Христос», которое я хочу вам прочитать. И для меня оно служит неопровержимым доказательством того, что Гумилев бывал на Святой Земле и, в частности, на Галилейском море. «Он идет путем жемчужным по садам береговым. Люди заняты ненужным, люди заняты земным. Здравствуй, пастырь! Рыбарь, здравствуй, вас зову я навсегда, чтоб блюсти иную паству, и иные не вода. Лучше ль рыбы или овцы человеческой души? Вы, небесные торговцы, не считайте барыши. Ведь не домик в Галилее вам награда за труды, светлый рай, что розовее самой розовой звезды. Солнце близится к претину, слышно веяние конца, но отрадно будет сыну в доме нежного отца. Не томит, не мучит выбор, что пленительней чудес? И идут пастух и рыбарь за искателем небес». Сразу вспоминается Галилейское море, а явно о нем здесь идет речь, вспоминается Галилея. И вот такое абсолютно детское, наивное, с богословской точки зрения, может быть, даже не совсем состоятельное, но абсолютно верное восприятие вообще проповеди Христа, призвания учеников, это могло дать только созерцание Галилейского моря. Потому что действительно только на берегах Галилейского моря, мои дорогие, можно понять всю простоту, всю детскую, сказочную простоту проповеди Христа. На самом деле, когда приходится на Галилейском море что-то рассказывать людям о притчах Господа, о чудесах, которые Он творил, особенно когда приходится как-то разъяснять учение Христово, говорить о нем, никакие сложные богословские термины или понятия в голову абсолютно не идут. Все очень-очень просто. Христос зовет, мы идем за Ним и с Ним вот по этой совершенно жемчужной какой-то волшебной дороги, и все кажется просто, легко и прямым путем в Царствие Небесное. Вот действительно, если в Иерусалиме драматизм креста, то в Галилее вот эта детская простота. И, конечно, эти стихи однозначно навеяны Галилейским морем, созерцанием природы вокруг него, и мне кажется, что Гумилев не мог их написать вот именно так, если бы он не побывал здесь. Чисто из своего воображения, фантазии он бы не мог эти образы взять. Нужно было видеть эту природу. А природа совершенно удивительная. Вообще Галилейское море, как многие из вас, наверное, знают, уж Света и подавно знает, что это, конечно, озеро на самом-то деле. Это большое пресное озеро, окруженное горами. Но сам цвет, оно же совершенно голубое. А горы на той стороне совершенно розовые. Это не сказка, это так выглядит. И вокруг яркая, сочная зелень, и действительно сады. Опять же, откуда Гумилев мог бы это знать, если бы он это не видел? Действительно, сады растут и цитрусовые, и финиковые пальмы. Ну, сейчас в современном Израиле это еще и манго, и авокадо и так далее, и бананы, конечно же, тогда в XIX веке, скорее всего, это были в основном природные наши растения, то есть могли быть финики, могли быть в большом количестве виноградники, вот что-то такого рода, ну и цитрусовые, конечно, лимоны, грейпфруты. И удивительная такая местность плавных, очень мягких холмов, летом они золотистого цвета, а зимой непередаваемо нежно-зеленые. Это не горы, это именно как бы холмы такие мягкие, вот на них проповедовал Господь. И это совершенно как из детского какого-то сна, такого пасторального. И я скажу, что даже в пасмурную погоду зимой, когда у нас бывают бури, а на Галилейском море действительно бывают бури зимой, дожди, все равно состояние детской сказки, потому что уж очень красиво и уж очень мирно в Галилее. Вот это состояние умиротворенности не покидает. И обычно паломники тоже достаточно быстро это чувствуют.
Ты сказала, как будто из сна, а мне вспомнилось Льюисовское из «Хроник Нарнии» или «Из сна о сне». Вот, Ань, как ты думаешь, все-таки не мог ему кто-то пересказать настолько талантливо вот свои впечатления? что он, как человек, восприимчивый к художественным описаниям, просто положил это в свою душу, и там выросло такое стихотворение. Вот у тебя прямо четкое ощущение, что своими глазами видел, вот так запечатлелось, воочию, не по рассказам других.
Ты знаешь, состояние уж очень сильно передано. А еще, мне кажется, Николай Гумилев при его набожности и при его неподдельной действительно любви к Евангелию, а он очень любил Евангелие, даже уже вот последние свои дни он читал только Евангелие. И в его других стихах очень много образов евангельских, и он часто обращается к этому. Мне кажется, не мог он проехать мимо Палестины. Если он был в Сирии и Дамаске, а известно, что он путешествовал по Леванту, а Левант — это мы, собственно, и есть, не мог он не заехать на Святую Землю. Ну, хотя бы, опять же, вот через Назарет он мог, допустим, из Ливана спуститься с севера Галилеи через Назарет, проехать, побывать на Галилейском море, потом через Иорданскую долину, допустим, побывать у гроба Господня, и потом в Яфу и отплыть на корабле в Россию. Мог. Или в Париж. По-моему, он, если я не ошибаюсь, он, по-моему, не из России, из Парижа. Да, он из Парижа путешествовал, по-моему. Так что мне кажется, что трудно представить, чтобы такой набожный человек, верующий, мог пропустить. Хотя, ну, кто знает, вот это мое восприятие. Я не историк, не биограф Гумилева, но мне кажется, что это так.
Спасибо тебе за твое восприятие. Я хочу наш разговор закончить еще одним четверостишием, которое стало уже теперь припевом песни, а песня на стихи Гумилева, если, Господи, это так, если правильно я пою, дай мне, Господи, дай мне знак, что я волю понял твою. И с именем Христа он отошел в жизнь вечную, Царство Небесное, рабу Божию Николаю. Вот бывают ситуации, когда эти слова очень легко произносится, не в том смысле, что легковесно, а в том, что ты понимаешь, насколько человек, наверное, сейчас близок ко Христу, и ты просишь, может быть, уже о свершившемся факте. Спасибо, Анечка. Спасибо вам, дорогие друзья. Это было вдохновение Святой Земли. Прошу ваших молитв за продолжение этих наших путешествий.